как прекрасно петь о Божьей благодати и любви Христовой к нам, открытой в Евангелиях. Мы откроем Евангелие от Луки сегодня утром. Если у вас есть Слово Божье, приглашаю открыть Евангелие от Луки. Если вы в гостях у нас, вы можете, мы рады вас видеть и будем приветствовать вас позже у дверей. Если у вас нет с собой Библии, вы не сожалейте об этом, пользуйтесь нашими Библиями. Они перед вами под сиденьем. Вы можете читать Слово Божье с нами во время нашего собрания пред Ним. Будем читать Евангелие от Луки, 19 глава. Мы начнем наше чтение с 1 стиха. Будем вместе слушать Слово Божье. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народа, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И когда же они слушали это, присовокупил притчу. Аминь. Помолимся вместе. Наш добрый Отец, обращаясь вновь к Тебе через Слово Твое, просим: сойди силой Духа Твоего и научи нас. Научи нас то, что Ты открыл нам в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Отче, за это свидетельство Господа Иисуса Христа и Закхея. Молим Тебя, дай нам понимание служения Сына Твоего в мире, дабы мы видели и понимали не только, кем является Христос, но что Он делает. И, Отче, Твоей благодатью каждому из нас помоги нам вкусить и увидеть, что Господь благ, дабы мы доверяли Ему, дабы мы отвратились от своих грехов и примирились с Тобой. Наш благой Бог, услышь наш вопль к Тебе и яви милость Твою к нам во имя Христа. Молим. Аминь. Подготавливаясь к нашему изучению сегодня из Евангелия от Луки, невозможно было мне в начале недели, не открыв этого текста, не подумать о псалме, к которому мы так привыкли в воскресной школе, когда еще учились о Закхее. Мальчики и девочки, вы хорошо знаете этот псалом, я не буду его петь сегодня утром, но этот псалом начинается словами: «Закхей был мал ростом». И как шотландец я подумал, что здесь не так, что-то не то с этой песней, поэтому я проверил все слова, чтобы понять, что я ничего не пропустил, потому что меня в Шотландии этому не учили. В Шотландии нас учили, что Закхей был очень маленьким человеком, потому что для моего шотландского уха «мы» и «маленькие» в одном предложении кажутся слишком-слишком маленькие. Поэтому для меня это было непонятно. Такое же, как разделение между американцами и англичанами и употреблением языка. Вот эти маленькие интересные моменты иногда всплывают. Мальчики и девочки, вы знаете очень хорошо эту песню или псалом. И ваши родители, возможно, если они вводят вас в воскресную школу, тоже знают ее. Но тем не менее, хотел бы сказать, не обращая внимания на все веселые стороны этой песни, насколько мы понимаем важность и значимость вот этой встречи между Христом и Закхеем. Потому что именно здесь мы находим то важное, на что должны обратить внимание из Евангелия от Луки в это утро. Именно в этой встрече Закхей встречается с этим очень маленьким человеком, как он известен нам. Здесь мы находим встречу и очень важную, значительную. Некоторые говорят, мы находим здесь сердцевину евангельской истины в Евангелии от Луки, а в том, что Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. То есть это повествование, связанное с Закхеем. И это то, о чем мы хотим поговорить в это утро, когда размышляем об этом известном событии между Господом и этим человеком. Три элемента есть, о которых я хочу, чтобы мы подумали, когда мы пытаемся понять, изучить, узнать, что же значит эти слова «Христос ищет и спасает погибшее». Об этом мы будем размышлять. Каково значение слов «Христос ищет и спасает погибшее»? Мы здесь ясно видим это в нашей встрече между Господом и Закхеем. Первый элемент, о котором я хочу, чтобы мы подумали, это состояние, в котором находит Христос грешника, когда Он приходит для спасения. Состояние, в котором Иисус находит грешника, когда приходит, чтобы спасти его. Лука записал о встрече Христа с Закхеем, так же, как и предыдущие встречи, например, с Вартимеем, что это произошло в Иерихоне. Есть разные рассуждения среди богословов об этом тексте. Мы говорили об этом на той неделе, я не буду возвращаться к этому и вспоминать подробности. Но что мы сделаем? Мы говорим о том, что это происходит вновь в городе Иерихон, но за 14 миль от Иерусалима. Христос идет в Иерусалим. И в этом событии, как Лука записал его, мы находим, что здесь есть человек в этом городе Иерихон, Закхей. Заметьте три аспекта о его жизни, которые нам открыты здесь. Он был начальник мытарей, он был богатый, и он искал видеть Иисуса. Это обстоятельства жизни этого человека. И в течение нескольких моментов мы подумаем о них. Первое, то, что он был начальник мытарей. Он не просто был мытарь, но был начальник мытарей. Мы можем сказать, что он возглавлял налоговую службу в Иерихоне. И вот что Спержин говорит о Закхее, как о сборщике податей. Есть четыре хороших проповеди, которые произнес Спержин о Закхее на основании этого текста. Вот одна из них. Он говорит, что состояние этого человека. Мы не любим сборщиков податей, но на Востоке их любят еще меньше, чем мы здесь. А среди иудеев сборщики податей, если вы были иудеем и вы собирали эти грязные налоги, наложенные иностранными силами, их ненавидели. Что Спержин говорит нам здесь, что то, что было известно изучавшим историю древнего мира, что сборщики податей в Израиле в первом веке, они были гражданскими служащими Римской империи. Они взимали налоги с еврейского народа, передавали Риму. И можете себе представить, насколько ненавидели их за эту профессию. Заметьте, Закхей не был просто мытарем, он был хорошим мытарем, он был начальником мытарей. У него была власть, у него был авторитет. Представьте себе, в Иерихоне его, скорее всего, не любили. И мы можем сказать, что он был человеком исключенным из общества в этом городе. Заметьте его экономическое положение. Он не только был начальник, он был богатым. Это говорит нам о том, что он очень профессионально собирал подати, и более этого, он более профессионально вымогал деньги у людей. И если можно, то есть можно это добавить еще к той мысли о том, что его презирали в Иерихоне. Размышляя об этом богатстве, мы также понимаем, что у него было много денег, он жил роскошно. Реальность того, что работа этого человека и его богатство были между собой напрямую связаны. И более этого, он наверняка был жадным и лжецом, тем, кто был человеком нечестных прибылей, отделенный от общества. Лука говорит нам не только о его работе, о его экономическом статусе, но также о его заинтересованности. Этот начальник мытарей, богатый, написано, искал видеть Иисуса. Нет подробностей, почему он это делал, но мы можем понять, что толпа собралась, Христос проходит через город, внимание Закхея привлечено, и он хочет узнать, кто же этот, кто собирает толпу, кто же этот, кто возбуждает интерес общества. Я хочу увидеть, кто этот человек. Я хочу быть сейчас активным, чтобы узнать, кто этот Иисус. Но у него проблема. Проблема, которую я понимаю. Проблема быть низким, невысоким. И вам трудно увидеть что-то выше голов других. Когда я иду куда-то на спортивные состязания, хорошо, что скамейки расположены там одна ниже другой, потому что так бы я ничего не видел. И я так же само себя иногда нахожу в церкви, когда не вижу кафедры. Я могу себя отождествить с физическим проблемой Закхея. Он хотел видеть Христа, но он был низкого роста. И можете себе представить, толпа окружает Христа. И вот Закхей, он находится сзади, он пытается прыгать вверх и посмотреть. Но кто же этот Иисус, задает он вопрос. Все это сказано нам Лукой для того, чтобы показать нам, кто был этот человек, из чего состояла или какой была его жизнь. Но что нам нужно ясно понимать, нет ничего из этого, что можно назвать основным элементом состояния, в котором находит его Христос в этот очень важный день, этот известный, знаменитый день. Эти вещи не являются центральными, указывающими на состояние этого человека, когда Христос действительно встречает его. Не его работа, не его религиозная заинтересованность, не его богатство не являются самым важным. Но что же это, когда мы читаем этот текст? И Лука действительно хочет, чтобы мы поняли это. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. В чем его главное состояние? В том, что он погибший. Это главное состояние. Он погибший человек. И нам нужно задать вопрос, что же это значит? Что это значит, что он погибший человек? Когда Христос приходит взыскать и спасти погибшее, погибшее это что? Что это значит? Это не значит, что Христос смотрит на его работу, или это не значит, что он не смотрит на работу или на счет в банке, это просто обстоятельства. Это также не значит, что Христос не обращает внимания на его религиозную или социальную заинтересованность. Нет, Христос больше смотрит на его духовное состояние. Духовное состояние перед всемогущим Богом, перед святым Богом неба и земли. Бог смотрит на его состояние. И на это нам нужно обратить внимание прежде всего и больше всего, если мы хотим понять значение слов «Христос пришел взыскать и спасти погибшее». Мы должны понять состояние каждого из нас, когда он приходит взыскать и спасти нас. Мы потерянные, мы отчужденные от Бога нашим грехом. Вы пришли в этот мир погибшими относительно Бога. Это не то, что вы не знаете, где вы родились. Если у вас сертификат, вы знаете, где. У меня написано «Глазго, Шотландия». Я не помню этого, но мне сказали, что так было. Так? Но когда речь идет о ваших отношениях с Богом, вы рождаетесь в мир погибшими, врагами Божьими, отчужденными от вашего Творца. Почему? Потому что вы потомки Адама. Адам возмутился против Бога и вверг все человечество в ужас и кошмар греха. В результате этого все рожденные в мир, кроме Господа Иисуса Христа, все рожденные в мир относительно Бога рождаются отчужденными от Бога, разделенными врагами, бунтарями против Бога, потерянными, погибшими, а касательно того, что интересует Бога. Поэтому, когда мы открываем такой текст и пытаемся понять, что же происходит здесь и какую весть нам передает Лука, да, хорошо понимать и знать, что этот человек Закхей был мытарем, был богатым, он заинтересован был тем, кто, кем является Христос, но эти все вещи просто обстоятельства, которые указывают на подлинную проблему. Он погибший, он не любит Бога, не знает Его, не служит Ему, не угождает Ему. Он оскорбляет Бога. Он враждует против Бога. Нам нужно видеть это и понимать это. Поэтому вам нужно также понимать сегодня утром, размышляя о Евангелии, размышляя о Христе, кто Он и что Он пришел сделать. Нам нужно понимать, что независимо от обстоятельств вашей жизни, именно ваше состояние погибшего, для этого пришел Христос. Именно ваше состояние отделения от Бога, ваша враждебность против Бога, ваш бунт против Бога. Вот почему пришел Христос и пришел для того, чтобы решить эти проблемы. Вам нужно понимать это, принимать это. Вы не поймете евангельского истины, служения Иисуса Христа. И практически тогда можете подумать, что стать христианином — это значит просто получить лучшую жизнь. Нет, Христос не это предлагает вам прежде всего. Вы можете прийти ко Христу, и у вас появится целая куча новых проблем, которых раньше не было. Вы можете прийти ко Христу, и ваше положение в обществе не изменится. Наоборот, вам, может быть, будет стоить всего ваше то, что произойдет с вами. Христос пришел, чтобы взыскать и спасти. И понимать это мы должны понимать, смотря не на то, что Он беспокоится о вашей работе, экономическом состоянии, вопросы, которые вас беспокоят. Нет, Он беспокоится о духовном состоянии вашей души. Вы погибший человек перед Богом без Иисуса Христа. И, возможно, вы сегодня утром не понимаете этого, вы никогда об этом не слышали, это возможно. Даже в этой христианской так называемой Америке вы жили здесь и никогда не слышали. Вы слышали, когда кто-то говорит: «Приди ко Христу, и ты станешь богатым», или «Приходи ко Христу, и будешь здоровым», или «Приходи ко Христу, и ты будешь жить лучшей жизнью сегодня». Хочу вам сказать, это не Евангелие. Евангелие не ставит на это акценты. На что ставит акценты Христос и Евангелие, так это на то, что вы отделены от своего Творца. Что Евангелие подчеркивает, так это то, что вы родились врагом Богу, бунтарем против Бога, с развращенной греховной природой, заслуживающей суда и наказание от святого Творца, потому что вы пытались жить без Него, и Он оскорблен из-за своей святости. Иисус приходит, находит вас в этом состоянии. Вам нужно понимать это, видеть это. Если вы когда-либо придете ко Христу и поймете истинное значение христианства, в конце концов, ваша карьера – это просто обстоятельства. В конце концов, то, что у вас на счету – это просто обстоятельства в сравнении с вашим вечным состоянием перед вечным всемогущим Богом. Нам нужно это увидеть прежде всего, размышляя в вопросе о значении слов «Христос пришел взыскать и спасти погибшее». В этой истории встречи Христа с Закхеем нам нужно понять, что прежде всего стоит вопрос погиб, нашего состояния погибших людей. И это состояние погибшего мы видим в его работе. Он вымогал деньги у людей. Он был жадным человеком, ища богатства. И его заинтересованность была просто социальным таким положением. И теперь Бог совершит какое-то дело. Христос приходит, Он находит нас в нашем состоянии погибшего. Нам нужно это увидеть прежде всего. Теперь второй элемент. То, как Христос ищет грешника. Помните, что эта встреча между Христом и Закхеем, она записана в большем отрывке Священного Писания от Луки. Куда идет Христос? Луки 18 глава, 31 стих. Написано, что взял 12, говорит, восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не уразумели сказанного. Куда шел Христос? Он шел на крест. Почему он шел на крест? Потому что шел, дабы совершить искупление ради грешников. После креста он должен был воскреснуть и вознестись во славу, послать Духа своего в мир, дабы призвать все, что Отец передал ему от начала мира». То, что мы видим здесь, очень ясно. Христос пришел в мир с особой миссией и конкретной целью в этой миссии от Отца. То есть, взыскать и спасти грешников, завершить искупление. Он прошел этих 14 миль, он войдет в Иерусалим, и все, что он сказал, произойдет, произошло. Что важно в этой встрече с Закхеем? Мы должны понимать то, как Христос ищет его. Здесь мы находим образ того, как Христос ищет грешников и спасает их. Например, в 19 главе, в 3 стихе мы уже упоминали, что Закхей физически, он невысокого роста, он не видит из-за толпы. 4 стих показывает нам, он увидел, мы видим его изобретательность, его способности. Он влезает на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Представьте себе эту ситуацию. Закхей знаком с дорогой, знаком с этим обществом. Он забирается, он понимает, что я не увижу его из-за толпы, но я побегу туда, где он будет проходить. Я влезу на дерево и увижу, когда он будет проходить. Он изобретательный человек. Спержин опять говорит нам очень смешной момент. Мы думаем, что Закхей был эксцентричным. И то, что он побежал, было довольно странным для такого богатого человека с мешками денег. И хотя он был невысокого роста, обычно богатые люди не бегают по улицам и не взбираются на деревья. И как действительно это так? Но перед нами человек, он хочет видеть Христа, понять, узнать, кто этот человек, Иисус. А почему так много шума об этом человеке? Христос проходил по городу. Можете себе представить, за толпы он не увидел ничего. Может быть, кто-то заметил его. Это Закхей, не пускайте его, не пускайте. Да, вот Закхей, он хочет увидеть Христа. Мы, наоборот, не пустим его. Это сборщик, это начальник мытарей. Закхей бежит вперед, влазит на дерево. Он взбирается на дерево, располагается там, толпа проходит внизу. И что происходит дальше? Просто невероятно. Смотрите, что написано в тексте. Иисус, когда пришел на это место, Никодим, Закхей, я думаю, кто этот человек, что он сделает? Он проходит мимо. Мы не знаем, сколько времени он влазил на это дерево, сколько он там ждал. И вот проходит Христос, и написано, взглянув, он подошел на это место, взглянув, Закхей подумал, он смотрит на меня, и дальше он говорит, обращаясь вверх Это было шоком для Закхея, просто невероятным шоком. И он дальше называет его по имени. Вы когда-то замечали это? Откуда он знал его имя? Я думаю, ну, потому что он был Сыном Божьим, и он знал все. Конечно же, здесь есть какая-то доля истины. Но, скорее всего, люди уже смеялись над Закхеем в этот момент. И Закхей был уже точкой внимания всей толпы. И вот он сидит теперь на дереве. Мы не знаем, конечно, точно. Но что мы знаем, что Христос лично ищет его. Нам нужно это понять. Это нужно нам понять. Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Представьте себе лицо Закхея. Может быть, он уже был красным от того, что бежал, лез на дерево, он задыхается, когда Христос обращается к нему. Его лицо, наверное, еще больше покраснело. «Закхей, сходи скорее, мне нужно зайти у тебя, зайти тебе в дом». Он смотрит ему прямо в глаза. Он не пропускает его, он четко и ясно произносит эти слова. «Я лично пришел для тебя, Закхей, сойди с дерева». Мы видим личностный элемент того, как Господь ищет грешников. Наш Господь лично зовет Закхея целенаправленно и честно. Вот, перед нами этот небольшой человек на дереве, и Господь славы пришел конкретно для того, чтобы встретить его и призвать его к себе. Мы видим здесь цель Христову в избрании. Один комментатор очень важно показывает, что толпе это не понравится. Мы видим в тексте, что они ропщут, когда Христос заходит к Закхею в дом. Но нам нужно что-то очень важное понять. Христос являет милость тому, кому хочет явить милость. Христос не спасает по мнению людей. Христос спасает в соответствии с мышлением всемогущего Бога. Здесь мы видим человека, которого Бог решил избрать. И ищет его лично. По-человечески сказать, никто бы не пожелал спасти Закхея, но Господь славы пришел, и он спасает того, кто находится на окраине, того, кого отбрасывает общество. Он очень личностен по отношению к этому человеку. Нам нужно понимать личностный элемент того, что Господь ищет. Он ищет нас лично. Заметьте, он ищет с целью, он очень целенаправлен, он говорит, мне нужно в доме твоем быть сегодня. Очень важный контраст мы находим здесь. В других случаях Христос пригласил двоих домой, а здесь Христос сам себя приглашает к Закхею. И мы видим, что и то уместно. В многих случаях Писание показывает нам ответственность человека с одной стороны, а с другой Божий суверенитет. А здесь мы видим абсолютно ясно Божий суверенитет, суверенитет Христов в спасении этого человека. Христос принимает инициативу, Он делает все и говорит, я пришел в Иерихон, я смотрю на тебя, Закхей, я должен быть в твоем доме, я хочу привести тебя к себе. Перед нами автор и завершитель спасения приглашает себя сам, ища гостеприимства, потому что у него есть желание спасти этого человека от греха. Здесь эффективный призыв, здесь благодать избрания в этом событии. Спержин говорит, а что же это слово «быть в доме твоем» значит? И мы можем найти три объяснения. То есть, прежде всего, это говорит о любви к этому человеку. Он полюбил этого человека, хотя этот человек не заслуживал любви. Он полюбил его, хотя ненавидело его все общество. Христос полюбил его. То есть, первое, мы видим, что это Господин любви, Господин суверенитета. Он спасает, мы не спасаем себя сами. И дальше мы видим, что это величие открытой благодати. Христос желает, чтобы Закхей стал примером суверенной, избирающей благодати в средине города Иерихон. Как мы видели в прошлый раз в Артемея, мы сегодня вновь видим чудесное сердце Спасителя, в его милости и благодати они вновь открыты. Вот этот несчастный, жалкий начальник, богатый за счет других, сидит на дереве, он хочет увидеть Христа из своего любопытства. Христос проходит, и он целенаправленно желает его спасти, привлекая его к себе силой благодати. Он абсолютно недостоин, он абсолютно не заслуживает, он отстранен обществом, но Христос любит его и посвящен тому, чтобы спасти его. В этом смысл спасения каждого из нас Христом. Вы можете смотреть на Закхея и подумать, но я лучше Закхея. Нет, это не так. Может быть, вы отличаетесь в том, как вы практикуете грех и свою испорченность, но по природе вы ничем не отличаетесь. Заметьте, он ищет Закхея с силой, не только лично, не только с целью, но с силой. Заметьте, Христос говорит ему: «Сойди». И Закхей слетает с этого дерева быстро. Смотрите, как написано: «Поспешно сошел и принял его с радостью». Он приходит ко Христу и принимает это приглашение с радостью. Бог работает в его сердце Духом Своим. И этот человек привлечен силой Господа Иисуса, силой благословить, силой изменить, силой полностью преобразить и искупить. Мы не забываем, конечно, ропот толпы, записанный здесь. Они все роптали, но не Закхей. Он идет к Закхею. О, нет! Может быть, кто-то из них хотел, чтобы он зашел к ним. Но Христа особая миссия, особая цель. Он идет в дом человека-грешника. Христос не пришел к праведным. Он пришел, дабы спасти грешников. Те, кто видит свой грех, кто принимает этот грех как личную вину. И как мы увидим это через минуту, но весь смысл его действия, поиска грешника, личное. Он знает каждого, кого спасает, он знает их по имени, он знает их по обстоятельствам. Нет ни одного обстоятельства в вашей жизни, ни одного события, ни одного мотивации в вашем сердце, которое было бы неизвестно Господу славы, когда Он спасает вас. Если вы неверующий с нами сегодня, прекрасная истина сегодня звучит. Я говорю истиной Божьего Слова. Нет ничего в сердце вашем, что не было бы известно Христу. И Он все равно хочет явить вам благодать и милость. Видите ли, применение, которое мы находим в этом тексте, из того, как Христос спасает людей, мы видим, что Христос нас призывает лично из нашего состояния употерянности, состояния погибшего. Мы живем в те дни, когда нам постоянно говорят, что ваша вера должна быть личной. Я не согласен с этим. Наша вера личная, но она не может быть тайной. Она должна быть публичной. Мы должны исповедовать Христа перед всеми людьми. Но этот личностный элемент, Христос спасает нас лично. Он приходит к нам лично. Для многих из нас мы помним тот день, когда Христос призвал нас по имени в сердце нашем. Мы убедились, кем Он был, Господь славы, и что Он сделает для нас, даст нам прощение грехов и мир с Богом. И мы помним эту неотразимую благодать, привлекшую нас к Богу и побудившую возложить нашу надежду ради прощения грехов только на Него. И мы поверили Ему. И мы получили спасение, примирились с Богом, получили прощение грехов. Мы получили оправдание перед Отцом и дар вечной жизни. И, возможно, сегодня утром вы слышите, но вы еще не верующие люди. Но через проповедь этой евангельской истины вы слышите голос Христов, обращающийся к вашей душе. Приди, приди, поспеши, приди ко мне. Я дам тебе прощение, я дам тебе мир с Богом. Я приму тебя и примирю тебя. Об этом проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия о том, что Христос ищет погибшее. Кто Он? Что Он сделал? Скажите им о силе Христа спасать. И Христос приходит, и в таинстве Своего Духа, посланного с небес, Он открывает сердца, открывает уши, открывает умы и привлекает грешников к себе. И, возможно, это происходит сегодня с вами, с одним или двумя. Может быть, я хотел бы, чтобы это произошло со всеми вами, если вы неверующие. Вот как совершает Христос свое дело среди грешников в тайне вашей жизни, что позже станет публичным, потому что вы должны будете исповедовать Его открыто, как Господа. И даст Бог, вы креститесь и будете исповедовать Его имя, и будете также членом церкви, идя за Ним во все дни своей жизни. Но что ясно нужно видеть, что Христос, только Христос спасает. Христос, только Христос призывает. Только Христос прощает. Только Христос примиряет. Только Христос нужен вам, дабы примириться с Богом. Если мы христиане, в это утро, как мы исповедуем, мы христиане благодаря тому, что Он привел нас к себе. Мы поем об этом, не так ли? Христос искал меня, когда я был еще странником, блуждавшим далеко от Него. Джон Ньютон говорил об этом так: я был погибшим, а теперь я найден. Я был слепым, а теперь я вижу. Вы задумывались о том, почему вы видите, а другие нет? Благодать, благодать, суверенная благодать. Двое детей в одном чреве. Один верует, другой не верует. Почему? Потому что один умнее другого? Конечно же нет. Почему? Потому что у одного одни обстоятельства, у другого нет. Они выросли в одном доме. Что же вызывает разницу? Благодать, суверенная благодать Божья. Вот что мы видим здесь. Когда мы видим Христа, совершающим дело, ищущим этого человека. Лично, Закхей, сойди быстрее. Очень личное относительно того, что, о чем беспокоился Христос. Он и нашел этого человека. Какова цель? Спасти этого человека. Мы это увидим через минуту. И очень сильное, потому что он сошел, он ответил. Он ответил на зов Христа. Это приводит нас к третьему элементу. Я хочу, чтобы мы посмотрели на него перед окончанием. Мы посмотрим на спасение, которое приносит Христос. Нам нужно чуть больше об этом поговорить, потому что речь идет здесь о последней части отрывка. Нам не сказано именно, сколько времени прошло. Христос с Закхеем шел в дом, толпа следовала за ними. Нам нужно понять, что происходит здесь, 8 стих. Закхей же, став, сказал Господу. Другими словами, Закхей отвечает на слова Христа. И мне кажется, что происходит здесь. Они пришли в его дом. Конечно же, они беседовали о чем-то. Христос учил его-то о том, кто он и почему он пришел, о природе Царства Божьего. И если хотите, в 18 главу мы можем вернуться. Возможно, возможно, мы не знаем этого точно. 18 глава, мы читаем в 18 стихе. И спросил его некто из начальствующих. И Христос говорит ему, что включает в себя следовать за Христом. 22 стих. Услышав это, этот человек был праведным, думал, что соблюдает закон Божий. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не остает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». И, конечно же, нет ничего неразумного, если бы он говорил это Закхею. Цена одна же. И Евангелие одно же, так? Потому что как мы находим здесь, какой ответ мы находим Закхея? Похоже, что он обличаем и очень сильно. Мы видим, что он понимает свой грех и свою развращенность, свое состояние погибшего. И он говорит: «Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Христос говорит ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Какая прекрасная кульминация. Здесь перед нами Закхей. Он был научен Господом о том, как следовать за Ним, что включено в следовании за Ним как ученик. И Христос показывает ему важность того, что происходит. Он видит свой грех, обращается в своем грехе к Богу и идет в послушание. Это три важных элемента. Первое – вера. Закхей, он убежден. Откуда мы это знаем? Мы смотрим на его исповедание. Он говорит ныне, он говорит ему: «Господи, Господи, я верю в то, кем являешься Ты. Я верю, что Ты пришел с неба. Я верю, что Ты откровение Бога человеку. Я верю, то, что Ты исполнитель обетования Аврааму». Конечно же, он говорит о нем: «Сын Авраама». Он иудей, он как сын Авраама знает что-то из Писаний, он верит чему-то, он жил им, он доверял тому, что однажды придет обещанный, а теперь обещанный стоит перед ним. И что мы обнаружили? Он верит в него, он убежден им, он исповедует его: «Господи, я верую, что Ты тот, о ком Ты говорил, Ты тот, о ком говорила толпа, Ты Мессия, пришедший, как понял это Вартимей, Ты сын Давидов». И это нам нужно понимать. Здесь спасение, которое принес Христос, Он дал его по благодати, через истину свою, Духом Своим, Он дает нам дар веры, дабы мы поверили Ему, исповедали Его тем, кем Он есть, Господь славы, пришедший в мир, для того, чтобы принести удовлетворение Божьей справедливости через смерть на кресте, дабы мы получили пользу от этого и примирились с Богом. Закхей поверил в Иисуса. Он доверил всю свою вечность Ему. Horatius Bonner говорит об этом. Horatius Bonner: «Жизнь, которой я не жил, смерть, которой я не умирал, другая жизнь, другая смерть, я на нее возлагаю всю свою вечность». Это вера в Иисуса Христа, это вера, которая дает нам спасение. Это спасительная вера. Заметьте, не только вера, но также и покаяние. «Господи, половину того, что есть, отдам нищим. И если кого я обидел, воздам вчетверо». Это богатый человек, который жил жизнью жадности, который обогатился за счет других. И Бог явился и коснулся его. Этот человек готов признать и отвернуться в покаянии. Здесь мы видим благодать в покаянии, дающую нам спасение. Это не просто сказать: «Прости, да, Закхей, ничего страшного, если ты чувствуешь сожаление, эмоциональная реакция». Нет, здесь мы видим сердце, перевернутое Духом Божьим. Здесь мы видим преобразование в душе человека. Этот человек стал новым творением благодатью. Все древнее прошло. Жадность, которая была частью его жизни, чем он жил многие годы, она теперь упала, устранена. Вот это вымогательство, обман других людей, он все ушло, он теперь честный человек пред Богом. он исповедуется перед Христом, он верует, и он отвращается от своих грехов, каясь. И мы знаем, что это был невероятное событие в Иерихоне. Представьте себе, многие стояли у дверей дома Закхея, и они думали: да, он должен мне. Это же настоящая жизнь, настоящий мир, настоящий город с настоящими людьми и обстоятельствами. Это не просто басня какая-то, это действительно произошло. Этот человек стоит, и определенные проблемы его жизни вскрываются. Он начинает жить для Бога, он послушен ему. Он не живет для себя, он не живет для других, живет для Бога. Вот значение жизни христианина. Представьте себе, как тяжело ему было. Его ненавидели все, а теперь он реагирует на благодать. Некоторые из них действительно страдали и очень сильно страдали от этого человека. Но он смиряет себя перед великим Богом, перед Христом. И он ищет делать правильные вещи, те, о которых он упоминает. Он ищет поступать правильно в совести своей перед Богом. Потому что добрая совесть – это мягкое состояние души, а злая – нас уводит в сторону. Этот человек, преобразуемый Богом. Есть традиции в церкви. Они не все проверенные, но интересные. Одна традиция говорит, что он в конце концов стал епископом Кесарии. Я не знаю, так это или нет. Но мы можем сказать, что он жил после того, как Христос повстречал его в Иерихоне. После воскресения в Иудее, в церкви, мы не знаем всех подробностей, но он жил. Мы не знаем, сколько было ему лет, когда он умер, но он жил жизнью святости, жил жизнью послушания Господу. Полностью безгрешным? Нет, конечно, но он был искренним и понимал, что он теперь следует за Господом Иисусом Христом. Хочу спросить у вас, пережили ли вы спасение Господа Иисуса Христа? Пережили ли вы Его? Я не говорю о том, когда вы слышите проповеди подобные, где речь идет о том, вот как выглядит вера, послушание. Вы знаете в совести своей и видите, что жизнь моя не похожа на это. Я хожу в воскресенье в церковь, но во всю остальную неделю никто бы не узнал, что я христианин. Если это так, тогда вы не христианин. Потому что сила Иисуса Христа изменяет жизнь. Довольно возможно, в этом таком уютном контексте среднего класса вы приходите, уходите, все приятные к вам в Калифорнии. И реальность в том, что вы можете быть религиозным, но не спасенным. Вы можете быть даже консервативно религиозным, но не спасенным. Что мы находим здесь? Мы видим, как выглядит спасение, даруемое Христом. Оно просто, но нелегко. Фактически, без благодати оно абсолютно невозможно. Спасение Христом приносит нам веру и покаяние. Оно изменяет нашу жизнь так, чтобы мы искали угождать Богу. Она не безгрешная и несовершенная, но она серьезная и искренняя, честная. Успокоились ли вы только во Христе ради прощения ваших грехов? Или есть какой-то элемент того, что мне нужно пойти в церковь, читать Библию, произнести все молитвы, добавить что-то к делам Христа? Это католичество, это не христианство. Основание вашего принятия Богом Иисус Христос и только Он. И это замечательное, замечательное благословение для нашего понимания и веры. Замечаете ли вы жизнь покаяния? покаяние, это продолжающаяся благодать, которую мы практикуем, доверившись Христу в том, что Он простил наши грехи, отвернувшись от наших грехов. То есть, когда мы и как ведем себя с другими людьми, в наших браках, в церкви, на работе, где бы и как это ни происходило, но это продолжающееся покаяние в вашей жизни, как свидетельство спасения. Угождение Богу, оно должно влечь наши сердца, когда мы действительно пришли к Нему. Благодать дается даром, но она не дешевая. Когда Христос пришел в этот мир, жизнь была помрачена, и Он дает нам право стать нашим Господином и спасает нас не потому, чтобы мы зарабатывали Его расположение, а потому что Он уже нас спас. В день, который Христос пришел в Иерихон и повстречался с Закхеем на дереве, был днем большой перемены для этого человека. И даже в этом городе, мальчики и девочки, хочу сказать вам, когда вы вспоминаете эту песню и будете, может быть, петь ее в машине сегодня, помните, что эта песенка не о маленьком или низком человеке, она о великом славном Спасителе, который спас его. Я хочу, чтобы вы помнили это в связи с этой песней. Она должна показывать вам на Спасителя, Христа Господа. Доверяйте Ему, девочки и мальчики, веруйте в Него, дети. Он не разочарует. Придите к Нему, и вы получите спасение. Поэтому, размышляя об этой небольшой песенке, думайте не о низком коротышке, но о великом славном Спасителе, Господе Иисусе Христе. Он тот, о ком вам нужно думать. Доверяйте Ему, верьте в Него. Когда мы размышляем о милости Христовой, явленной Вартимею, как мы видели это на той неделе, и сегодня милости, благодати, данной Закхею, разве не находим мы великую радость и утешение, что у нас такой славный Спаситель? Входя в новую неделю, давайте понесем с собой весть о Сыне Человеческом, пришедшем взыскать и спасти погибших, и понесем эту весть в мир, расскажем им об Иисусе Христе. Расскажем о том, что Он пришел, дабы найти их в их состоянии погибели, там, где они находятся, и Он лично и сильно спасает через веру в Него и покаяние в грехах. Именно в этом все погибшие нуждаются. У нас есть это слово. Мы знаем Спасителя. Мы можем сделать это, дабы силой, которую Он дает нам, мы должны делать это, дабы мы были верными в нашем служении Ему. Всегда помните, что именно Христос спасает. Христос, Он спасает. Аминь. Помолимся. Отче, мы смирены, мы размышляем о том, кто Твой Сын, когда мы вспоминаем, как Он делает свое дело, чего Он достиг. Мы исповедуемся пред Тобою, Отче, что мы не понимаем всех таинств Твоих дел, но мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам, а то, что Сын Твой, Господь Иисус Христос, пришел в мир, дабы взыскать и спасти погибшие. И те из нас, кто узнали Его, мы знаем, что мы были погибшими в грехах наших. Мы верим в это, мы убеждены в этом. И мы понимаем, Отче, что вокруг нас мир погибший, даже в наших домах есть те, кто погибшие сегодня. Молим Тебя, Господи, помоги нам понимать спасение, которое от Господа, дабы мы были людьми, живущими во свете этого. Иисус Христос, Он достиг своих целей даже среди нас, в церкви Своей, нас, людей, личностей, чтобы мы всегда осторожно и быстро обращались к Нему, восхваляя Его и почитая Его за великое спасение данное нам. Благодарим Тебя, Отче, в это утро за Спасителя, которому мы поклоняемся. Это тот Спаситель, кто ищет и спасает погибшее. Услышь нашу молитву во имя Христа просим. Аминь.